Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Это внутренние дела Китая. Пекин вводит санкции против американских НПО из-за закона о Гонконге. 40 миллионов долларов на правосудие. США намерены реформировать Сирию. И быть наготове. В Эстонии стартуют масштабные киберучения НАТО. О насущном расскажем в этом часе. В студии Диана Кобракова, Дарья Чередник, Елена Глещинская. Всем здравствуйте. Коллеги, приветствую.
Приветствую.
Здравствуйте.
Даш на Даш, в ответ на американский закон о защите прав человека и демократии в Гонконге, Китай ввел санкции против США. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Да, закон о защите прав человека и демократии в Гонконге в Пекине восприняли как нарушение международного права и вмешательство во внутренние дела Китая. В результате под санкции попала деятельность ряда неправительственных организаций американских, работающих в Китае в том числе. В это количество определенное там вот этих НПО вошли в так небезызвестные Human Rights Watch и Freedom House. Mm-hmm. В общем, они работают, конечно, не только в Китае, они засветились практически везде, но вот теперь в Китае им будет не так просто работать.
Пользователь Юрий Смольянов пишет нам следующее. И ежу понятно, что все неправительственные организации США — это скрытые подразделения ЦРУ, позволяющие вести широкую разведывательную и подрывную деятельность в желаемых регионах. Поэтому мы, как ежи, сейчас все поняли.
Ну, в общем, видимо, да. Хотя, ну, это же не секрет, что действительно все эти НПО работают тем или иным образом на Госдеп, на ЦРУ, собирают информацию, а самое главное, распространяют основные тренды американские в тех странах, где они работают. И взять любой отчет этих НПО, из них сразу понятно, что к чему, зачем и как. Вся их критика в адрес тех или иных властей, она сводится к тому, что вы недостаточно демократичны. А недостаточно демократичны, это значит, недостаточно прислушиваетесь к, ну, скажем так, в кавычках, пожеланиям или советам Белого дома, вообще, в принципе, США. Я предлагаю послушать на комментарии лидера движения «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова на эту тему.
Я думаю, что не вызывает сомнений слова Соединенных Штатов, которые обвинят Китай в нарушении прав человека, удушении свободы слова и всего остального, в чем они уже давным-давно обвиняют весь мир, кроме самих себя. А на самом деле Китай поступает совершенно правильно, так как непрекращающиеся беспорядки в Гонконге подпитываются извне деньгами, инструкциями и, конечно же, дипломатической поддержкой. Одну из основных ролей в этом играют неправительственные организации.
Это в том числе и объясняет, то есть мы вот когда разбираемся в вопросе, кто протестует, за что протестуют, ну, отсутствие какой-то общей идеи, озвученной там в массы или самими массами, то есть этого ничего нет. Изначально, если мы вообще вот полгода назад отматываем, был законопроект, после которого люди вышли на вот эти вот митинги. Законопроект отозвали, митинги не закончились, протесты продолжаются, причем с применением силы, что с одной, что с другой стороны. И понятное дело, что они не могут никак... То есть если бы их кто-то не консолидировал, не аккумулировал,
не подпитывал,
да, они бы такого эффекта не приносили.
Изначально и, в общем, не было бы таких массовых выходов на улицу, таких массовых, и столь длительных полгода, все-таки, как ни крути, это довольно большой срок. У меня тут вот остается... Опустим, да, что там флаги американские выносят на улицу и т.д. и т.п. У меня тут вот вопрос скорее больше от ограничится ли США только лишь заявлениями о нарушении демократии, свободы слова и т.д. и т.п. в адрес Пекина, который вот сейчас принял вот эти ограничительные меры в отношении НПО, или будет предпринят еще какой-то шаг. И вот тогда вкупе с экономическими войнами, которые сейчас ведут Китай и США, это может, ну, в общем, послужить такой серьезной завязкой.
Ну, сам по себе этот закон, он декларативно имеет характер, то есть там в нем ничего, никакие санкции не прописаны, но во всяком случае это может быть начало каких-то других мер, там, ну, тех же санкций или каких-то других, там, может быть, там, не знаю, каких-то действий. Пока что это только закон, который, в принципе, ни о чем не говорит. А Китай направил ноту протеста, но я не думаю, что там в США вообще воспримут каким-то образом эту ноту протеста.
Не знаю, я бы не забывала о том, что, во-первых, это все используют в самих Соединенных Штатах, потому что, понятное дело, санкции и вот этот закон поддерживают не все в США. И понимая, что впереди президентская кампания, и люди будут баллотироваться абсолютно разные, это можно использовать как угодно. Возможно, в ближайшее время мы не увидим, что какие-то там санкции или вообще какой-то закон, принятый и подписанный Трампом, начнет как-то действовать, и мы на практике увидим какие-то меры. Возможно, этого не будет, и это может начаться позже. Собственно, как и работают многие законы в Соединенных Штатах Америки. Когда надо, это начинает действовать. Я бы еще обратила внимание на момент, что Пекин, помимо вот этих вот санкций в отношении НПО, он еще приостановил рассмотрение запросов на заход американских кораблей в Гонконг. И это тоже немаловажно, и непонятно, во-первых, о каких судах идет речь, потому что Гонконг — это важный и один из самых крупнейших в Южно-Китайском море, да, экономических грузовых портов мира. И понятное дело, что для американцев это важно. Вот какую здесь это сыграет злую шутку или
стороны,
не очень, вопрос.
Согласись, если речь идет о торговых судах, то это и в интересах Китая, чтобы они туда заходили. Возможно, это речь идет, дело касается военных судов, которые тоже время от времени туда заходят для того, чтобы элементарно пополнить свои запасы.
О морских судах идет речь? Да, а вот каких торговых или военных здесь
пока
не уточняется. Да, но следим за ситуацией, и понятно, что в ближайшее время последует реакция со стороны Вашингтона. Ждем ее. Была бы страна, а деньги найдутся. США планируют выделить 40 миллионов долларов Сирии. Предполагается, что финансирование пойдет на реформирование судебной системы Сирийской Арабской Республики.
Да, вот такой неожиданный поворот. Финансирование на эти нужды запросило Управление по координации и помощи Бюро по делам Ближнего Востока. Соответствующий призыв размещен на их сайте. Ожидается, что деньги выделят соответствующие определенным требованиям кандидаты, в том числе коммерческие или некоммерческие организации, частные или публичные высшие учебные заведения, причем как американские, так и иностранные. Но надо все-таки отметить, что 40 миллионов долларов не такая уж и большая сумма для США, и другой вопрос, что с чего вдруг США ставят, ну, так скажем, поставили телегу впереди лошади и бегут в Сирию, куда их, кстати, никто не звал, и никто их помощи не просил, чтобы реформировать судебную систему. Там, в общем-то, в Сирии и так есть на что потратить деньги, например, на восстановление городов, но на это США денег тратить и выделять не желают, а вот реформировать судебную систему, чтобы у всех были равные доступы и возможности к оспариванию своих прав. Вот мне интересно, оспаривать права будут те беженцы, которые вот сейчас только начинают возвращаться в Сирию после пережитого во время, вот, ну, по сути говоря, оккупации Сирии, да? И к кому будут эти иски? Уж вряд ли к официальному Дамаску.
Я вообще не понимаю, как это может работать и как это можно оценить на текущий момент. И мне не очень понятно, что это за организация, которая разместила вот этот документ «Управление по координации помощи Бюро по делам Ближнего Востока». Что это за структура?
Скорее всего, это какой-то фонд, который будет как раз выделять там
деньги
на пропаганду.
Аккумулировать,
да,
их.
И потом выделять некоммерческим организациям в Сирии на пропаганду каких-то там идей и ценностей, каким должна быть реформирована сирийская судебная система. Они, кстати, сирийцы знают, что у них реформируют судебную систему или как?
Подозреваю, что не знают.
Ну, это как всегда, они выделяют деньги сначала на пропаганду этого процесса, а потом уже там как пойдет.
А потом уже будут деньги искать уже на сам процесс, если оно, конечно, пойдет. Предлагаю послушать мнение политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова.
Под видом финансирования системы правосудия Сирии, да, без просьбы, кстати, Сирии, да никто не просил этих денег из США, понятно, что будут направляться деньги на поддержку тех незаконных вооруженных формирований, которые действуют в регионе, в котором сейчас американские военнослужащие пытаются охранять или обеспечивать там добычу нефти, охранять безопасность этих объектов, на самом деле занимаясь фактически контрабандой нефти, используя вот эту сложную ситуацию в Сирии в своих сугубо коммерческих интересах.
На самом деле это все может быть направлено против Ирана. Я читаю вот расшифровку этого документа, и у них есть строчка: препятствия на пути к стабильности та-та-та-та-та в ближневосточном государстве. Вот они упоминают про террористов Исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации, а также вмешательство региональных держав. И здесь, понимая, что именно американцы выделяют 40 миллионов долларов, а самый неудобный игрок региональный на Ближнем Востоке и для американцев, и для их ближнего союзника на карте ближневосточной, Израиля, то есть, это Иран.
Ну, отчасти может быть и так. А с другой стороны, возможно, это в том числе направлено на очередная попытка расчленить Сирию на отдельные мелкие куски, которые еще и будут, возможно, противостоять друг другу. Потому что, в первую очередь, деньги выделяются на реформирование судебной реформы на тех территориях, которые до сих пор не подконтрольны Дамаску, которые находятся под контролем либо Турции, либо все еще контролируются террористами. Ну и в том числе те территории, которые контролируются США, по крайней мере, где присутствует контингент американский. Поэтому вполне возможно, что если провести сейчас такую реформу, то потом уже назад интегрировать с новыми законами эти территории будет несколько сложнее. Хотя
40 миллионов долларов на расчленение, пусть и не находящейся в самом хорошем положении страны, но это все-таки ничто. Если даже сравнивать с Украиной, Украине сотни миллионов долларов переводят американцы. Ну, о чем мы говорим?
В этом же году еще они выделяли и на поддержку местных органов власти, и на подготовку оппозиции в Сирии. Это все вместе-вместе, они просто, может быть, большая сумма, они просто ее раздробили вот такими вот нелепыми названиями, типа реформирования судебной системы. На самом деле это идет на ту же оппозицию сейчас нынешнему правительству Сирии, чтобы подготавливать какие-то плацдармы для, может быть, действительно разделения территории или разделения общества на какие-то вещи, как это, в принципе, делается не только в Сирии.
Пользователь Виктор Василенко пишет: Америка решила с другой стороны зайти, в кавычках, в Сирию, а что скажет по этому поводу начальник транспортного цеха? Задается Виктор Василенко таким вопросом, пусть он будет пока риторический. В Эстонии тем временем стартовали масштабные киберучения НАТО. Продлятся они почти до конца недели. Участие в них принимают 27 из 29 стран-членов Альянса. Кроме того, своих специалистов для отработки слаженности действий прислали партнеры НАТО, а среди них Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция. Да. Хорошая подборка.
Хорошая подборка. Всего учения собрали почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных, чиновников и бизнесменов. По легенде учений, специалисты должны предотвратить воздействие гипотетической кибератаки на жизненно важные системы государства. Наверное, правильная. С другой стороны, вопрос учения учениями, но насколько это будет в реальности. Потому что до сих пор, как только происходят какие-то сбои или реальные кибератаки, слаженности члены Альянса не показывают. пока у них не получается какого-то сложного механизма что-то отработать.
Мы за них переживаем?
Очень.
Знаете, главное, чтобы они отрабатывали именно отражение, а не нападение. Вот в этом вопрос. Потому что нападение действительно слаженной команды, причем нескольких государств, на какую-то жизненно важную систему государства другого, например, России, это уже серьезная угроза, скажем так.
А ты понимаешь, как это работает, киберучение? Ну, то есть я могу представить на практике, как военные учения обычные проходят, и как там те или иные войска, отряды, подразделения отражают какую-то атаку. А с киберучениями как?
Ну, видимо, тоже делятся на две группы, плохишие и хорошие, и одни нападают на других, а вторые отбиваются. Ну, как вариант.
Учитывая, что киберпреступления... Как-то, наверное, сложно спрогнозировать какую-то форму киберпреступления, кибератаки, и, наверное, каждый раз эта форма от раза к разу меняется.
Безусловно.
Тем более есть... направление, откуда она пришла, это кибератака.
Но, вообще,
это еще сложнее.
Здесь как-то вопросов очень много. Я, правда, не понимаю, как они это обыграют в контексте реальной кибератаки.
Ну, дело в том, что при кибератаке, при отражении кибератаки, главное не то, откуда она пришла. Это устанавливается уже потом. И, кстати, не всегда это возможно установить именно из-за того, что есть масса программ, которые отсылают там сигнал, который проходит там 15 раз вокруг земного шара, и установить, откуда, из какой точки точно вышел этот сигнал, очень сложно. Другой вопрос, что здесь задача, цель этих учений, задача учений, именно отражение. А тут, при всем разнообразии есть основные программные установки, да, которые используются при кибератаках. Там те же троянцы, они никуда не деваются. Программы, которые при попадании в компьютер отсылают своему владельцу данные, в том числе, там, допустим, какие-то пароли от каких-то там сервисов. Да, они много лет уже, я бы сказала, не одно десятилетие, но они никуда не деваются, их актуальность не теряется. То есть вот есть ряд таких программ, которые, не устаревают, поэтому на них, видимо, и отрабатываются. Предлагаю послушать мнение эксперта по конкурентной разведке Евгения Ящука.
На них отрабатываются, во-первых, типовые сценарии, которые могут быть применены в реальной жизни, и, соответственно, люди, которые должны этому противодействовать, учатся это делать. Во-вторых, это так называемое боевое слаживание, когда разные подразделения и в пределах одной армии или даже армии разных стран учатся взаимодействию, потому что, когда с кем-то что-то случается, надо вовремя передать соседям, так сказать, изложение ситуации, попросить, возможно, помощи или там, чтобы они подготовились.
Я прям представляю, как Алжир передает данные ирландцам в этот момент.
А почему бы и нет? Вот на эту тему есть потрясающая книга. Я прочитала давно, но до сих пор ее хорошо помню. «Полный рут» называется. Там как раз борьба с хакерами, киберполиция, противостоящая хакерам. И вот там очень хорошо расписан механизм и того, как хакеры дружно атакуют тот или иной сервис, и как сервер, и как киберполиция отражает и вычисляет этих хакеров. Ну, в общем, рекомендую.
Я так понимаю, а в России проводятся подобные учения, киберучения?
Конечно,
нет?
Проводятся и не только в России, они проводятся совместные и в рамках ШОС, и в рамках ОДКБ. В рамках ОДКБ в первую очередь. Это структура, призванная защищать не только средствами вооруженными, да, оружием, но и в том числе средствами в интернете, это в глобальной сети. Это вполне нормальное явление. И вот на недавнем совещании руководителей спецслужб мира в Сочи Бортников говорил как раз-таки об угрозах кибернетических и о том, что необходимо именно совместное противостояние этим угрозам.
доверимся Даше и, видимо, тогда ждем ответных киберучений со стороны Российской Федерации.
Мэр Москвы объяснил, почему не будет делать 31 декабря выходным днем. Оказалось, чтобы не нарушать традиции москвичей собираться с коллегами под конец года.
Праздники, праздники, русские проказники, все гуляют, отдыхают, с Новым годом поздравляют.
Американский лидер запустил в Твиттере фотоколлаж – мускулистое тело Сильвестра Сталлоне с лицом Дональда Трампа. Пользователи сразу начали выкладывать ответки, только наоборот – голова Рокки, а тело президента.
День искала, два искала, а на третий перестала. Вот и руки, вот и ноги, ну где же голова?
Ученые выяснили, что 99% дельфинов – правши. Как это знание может пригодиться в будущем, неизвестно.
А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами.
Радио «Спутник».
Манипуляция и передергивание в посольстве России в Лондоне дали оценку статье министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, опубликованной накануне в Sunday Telegraph. В ней глава внешнеполитического ведомства заявил, что лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, придя ко власти, не способна была бы противостоять ни одной угрозе, с которыми сталкивается Соединенное Королевство.
Да, вот в российском посольстве, можно даже сказать так, с пониманием отнеслись к британскому министру и к его вот таким вот пылким речам. Отметили, что в преддверии выборов тема российской агрессии будет раскручиваться все чаще, а именно российская агрессия названа в числе главных таких проблем, главных угроз, которым сейчас вынуждена противостоять Великобритания. Он, кстати, господин Рааб умудрился в этой статье выкрутить ситуацию настолько, что вот этот террорист, устроивший поножовщину на Лондонском мосту, чуть ли не приписался, не был приписан к России и якобы чуть ли не управлялся из России. В общем, чем ближе выборы в Великобритании, считают в российском посольстве, тем чаще будет использоваться вот эта карта с российской угрозой. Предлагаю послушать сразу мнение первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игоря Ковалева.
Для британцев все-таки внешняя политика достаточно важный аргумент на предстоящих выборах с выходом из Евросоюза. Здесь, кстати, тоже пытались вновь реанимировать старую идею о том, что Россия приложила свою руку к Брекзиту. И в этом смысле как бы ничего нового нет. То есть это уже не первый, не второй, не третий раз пытаются использовать Россию в качестве такой пугалки для британцев. Но вопрос, насколько это сработает и как отреагируют, опять же, ну, во всяком случае, та часть британского общества, которая не просто верит тем новостям, которые слышит из средств массовой информации, а все-таки анализирует ситуацию.
Вот тут как раз действительно вопрос на то, о том, как отреагирует общество на эти пугалки. И сколько голосов на выборах получат лейбористы. А они, кстати, в последнее время стали собирать голоса, учитывая недовольство населения и вот тем, как идет Брексит вот этой ситуацией, и недовольство населения, связанное с мигрантами и неуправляемым практически вот этим процессом миграционным. В общем, еще стоит посмотреть, сработают подобные пугалки или нет.
Хотя... Видимо, население как раз и недовольно тем, что правящая партия не справляется с этими пугалками.
Именно, да. Именно.
И теперь перенести это, свою неспособность на лейбористскую партию, такой прием так себе для предвыборной кампании. Но что делать, больше им ничего не остается, раз вот так.
Ну почему ничего не остается? Новичок можно достать.
Мне кажется, что здесь вообще дело не только именно в российской угрозе. Лейбористов ведь обвиняют в том, что они в принципе не могут противостоять ни одной угрозе.
Ну, если так вот посмотреть, то получается, что консерваторы тоже не особенно могут противостоять всем этим угрозам. Только они отменили чрезвычайную ситуацию, чрезвычайную террористическую угрозу повышенную, да, как, заявив, что вот с последнего теракта на Лондонском мосту больше подобного не происходило, как тут же на Лондонском мосту произошел повторный теракт. То есть, ну, тут ситуация двоякая достаточно.
Двоякая, но я бы не назвала ее закономерностью какой-то.
Нет, это не закономерность, это просто именно двоякость ситуации. Обвиняя лейбористов в том, что они не способны противостоять угрозам, которые нависли над Британией, ну, наверное, надо сначала противостоять им самим.
Вся соль.